Комната для занятий не походила на класс с партами. Это было практически пустое помещение с проектором под потолком. Пол здесь тоже был полностью закрыт, но уже не спортивными матами, а иранскими коврами-челимами. Окна были плотно зашторены. В центре комнаты размещалась медицинская кушетка с мощными пластиковыми скобами для рук и ног. Мебели было мало, только в углу белел медицинского вида шкаф, да у стены стояло несколько простых деревянных стульев. На коврах валялись мелкие разноцветные подушки. «Не бойся», — улыбнулась Жизель, заметив, что Таня смотрит на кушетку. «Мы не будем пристегиваться. Это только для особых процедур. Сегодня мы поговорим на общие темы. Ложись». Таня легла на кушетку, и Жизель подложила ей под голову поднятую с пола подушку. «Так удобно?» Таня кивнула. Погас свет, и на стене зажегся белый прямоугольник. «Я покажу тебе несколько слайдов», — сказала Жизель, — «и мы их обсудим. Смотри». На стене, быстро переключаясь, стали появляться картинки с одним и тем же сюжетом — мужчина рядом с женщиной. Началось с Адама и Евы, потом на героях появилась одежда. Эпохи и ракурсы менялись, на экране мелькали фрески, картины маслом, парадные портреты. Мужчина и женщина. Мужчина и женщина. «Что во всем этом общего?» — спросила Жизель. «Мужчина и женщина», — так и ответила Таня. «Это понятно», — сказала Жизель. «А попробуй поглядеть так, что общего у всех этих женщин и у всех этих мужчин?» «Не знаю. Я тебе скажу. Везде на этих картинах женщина приведена к строгому и сложному эталону гламурной красоты, диктуемой эпохой и культурой. Она, как правило, дорого и ярко одета. Ее украшают драгоценности и золото. Ее платье и прическа настолько замысловаты, что ей требуются помощники для простых перемещений в пространстве. Верно?» Таня кивнула. «Но хоть атрибуты роскоши украшают именно женское тело, нет никаких сомнений, что это сделано на мужские деньги и ради мужского тщеславия. Патриархия превращает женщину в объект вожделения и похоти, а красивую женщину — в трофей, свидетельствующий о высоком социальном статусе. Это не женщина тратит на себя деньги, это мужчина тратит их на свою похоть». Последнее изображение, выскочившее на экран, было каким-то английским скетчем прошлого или позапрошлого века. Женщина с осиной талией на высоких каблуках с густо накрашенным лицом, рядом с рыхлым и жирным мужчиной в бархатном пиджаке, покрытом не то перхотью, не то сигарным пеплом. Жизель указала пальцем на картинку. «Даже этот, последний рисунок, где с точки зрения нашей текущей культуры нет никаких особых странностей, чрезвычайно показателен. Погляди на эти каблуки. Ты знаешь сама, как неудобно и рискованно на них ходить, как плохо это для позвоночника и так далее. Но женщина идет на эту жертву, чтобы сделать себя привлекательнее для мужчины. Вернее, это мужчина ожидает от женщины этой жертвы и получает ее. Погляди на эту талию. Это наследие эпохи корсетов, когда женщину заставляли скручивать свои внутренние органы в канат. Знаешь, зачем женщин затягивали в корсет?» «Зачем?» — пролепетала Таня. «Очень молодые девушки из-за высокой скорости обмена веществ практически лишены жирового покрова. Они худы без всяких особых усилий. Это естественный природный эффект. Но к годам 25 обмен веществ замедляется. Затягивая женщину в корсет или навязывая ей анорексический идеал, то есть тот же самый корсет, только на уровне внедренных в психику программ, патриархия вынуждает нас имитировать юность для услады самца. Ту же роль играет и косметика, закрывающая естественные дефекты кожи, появляющиеся с возрастом». Таня кивнула. Все было чистой правдой. Она всегда это знала, просто не видела в этом ничего особенного. Но что делать, если так устроен мир? Теперь погляди на стоящего рядом мужчину. Это вялое, жирное, лысое существо. Оно воняет сигарой и алкоголем. Его безобразное лицо и распухшее тело совершенно никак не украшены для привлечения женского интереса. Для мужчины подобное считается излишеством. Красота, гласит патриархальная мудрость, для мужчины не главное. Существует огромное число афоризмов на этот счет. Смысл их примерно один и тот же. Мужчина, от которого не шарахается собственная лошадь, уже красавец. Самцу достаточно быть богатым, и тогда он купит себе много-много женщин. Быть красивой, привлекать и притягивать к себе — это обязанность самки. Таня шмыгнула носом. Жизель выдержала драматическую паузу и сказала: «А теперь посмотри сюда». Слайд сменился. Таня увидела двух павлинов. Один был серый и скромный, с редкими бирюзовыми пятнами на шее и смешным хохолком. Другой был похож на кислотную галлюцинацию или персидский ковер. У него было ярко-синее тело, а распущенный хвост со множеством глаз напоминал футуристический радар. «Кто здесь самец, а кто самка?» «Я не знаю», — честно призналась Таня. «Если перенести патриархальные принципы на это изображение, — сказала Жизель, — кто тогда?» «Наверное, самка должна быть вся разукрашенная». «По человеческой гендерной логике — да», — ответила Жизель. «Но по логике природы все обстоит с точностью да наоборот. Птица с огромным пестрым хвостом — это самец, а эта серенькая курочка — самочка». «Ну да, конечно», — наморщилась Таня. «Это я туплю, петух и курица ведь то же самое». «Именно так. Кстати, гребень петуха создает серьезные проблемы для своего владельца, увеличивая риск заболеть. Тестостерон вообще снижает активность иммунной системы. Знаешь, в чем его назначение в природе?» Таня отрицательно покачала головой. «Он необходим именно для роста причудливого брачного наряда самцов. Это вообще гормон понта. Ты, может быть, думаешь, что фазаны и петухи — это какое-то исключение? Или дело только в птицах, а в остальной природе все иначе?» «Я не знаю», — ответила Таня. «Подобный половой диморфизм действительно в наиболее яркой форме свойственен птицам. Но птицы...» Жизель ленинским жестом подняла руку к экрану. «Это прямые потомки динозавров. Все происходящее в их мире есть эхо великой земной древности. Когда ты видишь прыгающую по земле птичку, перед тобой скачет маленький тираннозавр Рекс, доснашавшийся, так сказать, до мышей. Погляди, как павлин наряжается для своей курочки, и ты поймешь, как выглядели брачные ритуалы динозавров. Это значит, что многие сотни миллионов, если не миллиарды лет, в природе происходило то же самое. Себя украшали самцы». «А рыбы?» — спросила Таня. «Млекопитающие?» «И рыбы, и млекопитающие, и даже насекомые. Смотри и слушай». За следующий час на Таню обрушился огромный массив новой информации из мелькающих на экране картинок и клипов и тихого комментария Жизели, голос которой понемногу начинал казаться вполне женским контральто. Не то чтобы подобные факты кто-то раньше от Тани прятал, но никто не сводил их в такую убедительную картину. В живой природе, кажется, существовал универсальный стандарт. Самочка была серым и скромным по виду существом, малозаметным и как бы закамуфлированным, а самец — ярким красавцем, украшенным пестрыми, неудобными и часто нелепыми атрибутами мускулинности. Мало того, самец платил за свои украшения цену, часто непропорционально высокую, вплоть до самой своей жизни. Самки рыб-мечехвостов в точности как павлины выбирали самцов по длине хвоста. Олень привлекал самок раскидистыми рогами, Лишь у северных оленей небольшие рога росли, у самок тоже. Так же обстояло у насекомых, и даже еще изощреннее. Самка сверчка, например, слушала пение самцов и выбирала того, у кого самая сложная и изысканная песня. Мало того, самцы насекомых часто жертвовали собой, чтобы накормить оплодотворенную самку. Некоторые из клипов, показанных Жизелью на эту тему, вызвали у Тани почти ужас. «Ты часто видела таких мужчин?» — спросила Жизель. Таня вспомнила свои аборты от Игоря Андреевича и только усмехнулась. «В естественной природной среде самцы везде и всегда украшают себя, чтобы понравиться самке. Самка подобным себя не утруждает. Мелкие исключения лишь подчеркивают правила. Но у человека этот великий древний закон перевернут с ног на голову. Женщина не только продолжает род. Патриархия вынуждает ее вдобавок взять на себя эстетическую функцию самца, освобождая последнего от любых биологических нагрузок вообще». Таня опять вспомнила Игоря Андреевича, а потом еще и своего последнего. «Яркий, привлекательный и часто неудобный наряд женщины», — продолжала Жизель, — «ее сложная прическа, каблуки, косметика на лице и так далее — это имитация брачной раскраски самца, которую в природе формирует тестостерон. Носитель тестостерона даже эту ношу взваливает на женщину, оставляя себе одно чистое наслаждение. Я хочу, чтобы следующая моя фраза отпечаталась в твоем мозгу навсегда». Таня кивнула. «Гламур — это изобретение патриархии. Это внедренная в женскую психику троянская программа, которую патриархия ежедневно апдейтит через весь свой инструментарий женских в кавычках журналов и сайтов. Одновременно с этим...» — Жизель поучительски подняла палец. «Патриархия издевается над женщиной за якобы свойственную ей тягу к этому самому гламуру. Такая изощренная смысловая подмена — одно из самых подлых нравственных преступлений в истории человечества. Погляди на эту картинку еще раз». На экране вновь появился английский скетч. Рыхлый и неопрятный мужчина с сигарой и женщина с осиной талией на каблуках. «Так это выглядит в нашей жизни. А вот как это должно выглядеть по замыслу природы». Таня увидела на экране ту же самую пару. Нет, не ту же самую. Женщина и мужчина поменялись местами. Женщина теперь была откровенно толстой, с помятым недовольным лицом, с хорошо заметными морщинами и даже с волосами на ногах. Ее платье походило на мешок от картошки, а сальные космы были грубо обрезаны на уровне шеи. Зато мужчина... «Это Дэвид Боуи?» «Может быть», — ответила Жизель. «Художник вполне мог вдохновиться какими-то конкретными сценическими образами или, например, темами гей-культуры. Кстати, мужская гей-эстетика гораздо ближе к истинному замыслу природы, чем тот неряшливо-омерзительный мужской типаж, на который век за веком выписывает себе индульгенцию патриархия. Гораздо ближе. Когда мы победим в борьбе, все мировые клише мужского и женского поменяются местами. В этом смысле артистичный и изящный Дэвид Боуи, конечно, был человеком будущего». Жизель выключила проектор и зажгла в комнате свет. Таня встала с кушетки. «Я узнала много нового», — сказала она. «Спасибо. Это очень интересно». «Дело не в том, чтобы узнать что-то новое», — ответила Жизель. «Дело в том, чтобы это новое изменило тебя на самом глубоком уровне и сделало готовой для борьбы». «Ты думаешь, я смогу измениться?» «Я не знаю. Надеюсь на это. Жизнь — это личный проект. Другие люди могут дать только ключи от дверей, которые тебе нужно открыть. Сумеешь ты это сделать или нет, зависит от тебя». «А что это за двери? Где они?» «Они в тебе», — ответила Жизель. «Их не открывали никогда в твоей жизни, и они насквозь проржавели. Даже с ключами их удается отпереть не всегда». Таня несколько раз кивнула. «Когда мы узнаем, смогу я или нет?» «Довольно скоро», — сказала Жизель. «Я дам тебе с собой пилюлю. Не бойся, она совершенно безвредная. Прими ее в следующее полнолуние. Ночью после этого тебе приснится сон. Постарайся утром его вспомнить. Тебе покажется, что это странный сон. Он может быть мрачным или, наоборот, веселым. Или даже самым обычным. От того, что ты увидишь, зависит набор ключей, которые ты от нас получишь».
«От кого нас?»
«Вот тогда ты все и узнаешь», — улыбнулась Жизель. Она ушла на кухню и вернулась с крохотным пластиковым пакетиком. Внутри был зеленоватый шарик, размером с большую горошину. «До полнолуния еще 8 дней. Очень хорошо. Хотя бы неделю ты должна поститься. Не ешь сахара, животного жира, ни в коем случае не пей алкоголя. Мясо по минимуму. Лучше вообще без него. Очисти свое тело». Таня посмотрела на пакетик. В такие фасовали лекарства и вещества. С той стороны, где пакетик закрывался, была красная линия. Тревожная красная черта.
«Это какой-то наркотик?»
«Нет», — ответила Жизель. «Никаких наркотиков. Здесь гомеопатические травы и кое-что другое».
«Что?»
«Немного каменной крошки от истолченной в порошок статуи Великой Матери, стоявшей когда-то над древним алтарем. Не бойся, вреда от этого не будет». Жизель снова улыбнулась. Улыбка у нее была хорошая и добрая, и, несмотря на усы, женская.